Здравствуйте. Мы продолжаем изучение беседы Ребе, посвященной недельной главе Хукас и времени, когда она была произнесена в 5751 году, 10 Тамуза 5751 года. Этот урок из цикла «Двар Малхус» ведет занятие Шмулик Саминский. На предыдущем уроке мы, наконец, связали содержание того идей, связанных с числами 7 и 10, 7 дня недели, субботы и 10 дня месяца Тамуз, их сочетание вместе, сочетание между работой сверху вниз и снизу вверх, сочетание между божественностью, которая находилась в мире просто по причине его сотворенности Всевышним, и божественности, которая раскрывается в мире благодаря работе евреев, связали эту идею с праздником освобождения предыдущего Любавического Ребе 12-13 Тамуза 1927 года и 5687 года. Благодаря раскрытию Тора хасидизма возникает возможность раскрытия в мире тех аспектов божественности, которые изначально бесконечно оторваны от мира, изначально не связаны с миром вовсе и не могут в нем раскрываться. За счет работы на основе Торы хасидизма, на основе внутренней Торы и работы по изучению внутренней Торы, в мире происходит раскрытие тех уровней божественности, которые должны в нем раскрыться для того, чтобы реализовать в этом мире идею жилища Всевышнему в нижних. Дать возможность раскрытия в том числе сущности Бога, самого Бога, внизу в этом материальном мире. Сделать мир сосудом для божественности. И в новом пункте беседы, 11 пункте, мы сейчас находимся с вами на 420 странице 3-го тома Сифрей Исвайдус от 5751 года. В 11 пункте беседы Ребе наконец приходит к решению той задачи, которую мы поставили с вами в самом начале беседы, в первом ее пункте. Он объясняет, какое же наставление в служении мы с вами можем вынести из множества рассуждений, из множества слов, которые мы сказали перед этим. Давайте продолжим изучение, следуя тексту беседы. И из каждой вещи необходимо выучить определенный урок и наставление, частное наставление в служении Всевышнему в соответствии с известным учением Бааль Шем Това, который говорил о том, что из каждой вещи, которую человек видит или слышит, он должен вынести некоторый урок, сделать какие-то выводы, поскольку вся жизнь человека в этом мире, вне зависимости от того, кажутся ли ему значимыми происходящие с ним события, кажутся ли ему значимым то, что он видит или слышит, в каждой детали его взаимодействия с миром содержится какой-то урок, содержится какое-то сообщение, которое Всевышний захотел ему передать. И тем более, если речь идет не просто о случайности, не просто о некотором событии, которое произошло с человеком вне области его служения, вне области его взаимодействия с Торой и заповедями, с божественностью, а если речь идет об установленности, которая соответствует Торе, что на основе еврейского календаря, несколько раз в начале беседы Ребе подчеркнул то, что календарь еврейский, он основан на Торе, соответственно, все, что в нем происходит в рамках этого календаря, то, какие значения этот календарь присваивает дням и месяцам и годам, это все очень существенно, это все основано на Торе. Объединение дня недели и дня месяца в некотором дне, и в частности в этот день, седьмой день недели и десятый день месяца, безусловно, несет в себе определенный урок. Один из уроков, который можно вынести из этого, заключается в следующем. Каждый день должна быть у каждого еврея двойная работа. Каждый день еврей должен совершать свою работу с вот таким вот образом, который подразумевает наличие в его служении двух аспектов. Первое. Это служение, которое соответствует дням недели, которое будет влиять на существование этого мира. Если вы помните, число 7 и 7 день недели, и вообще дни недели, и вот этот вот цикл недельный, связанный с движением Солнца, мы с вами связали с существованием мира. Это полнота творения. Полнота творения, каким это творение было создано Всевышним. И, следовательно, вот это число 7, если переводить его на язык служения евреев, говорит, сообщает нам о служении, которое направлено на то, чтобы воздействовать на мир, на то, чтобы воздействовать на существование мира и там раскрывать божественность. Вот такой момент должен быть в служении еврея каждый божий день. Второе. Служение Емея Хойдеш. Служение, которое будет соответствовать дням месяца. Напомню еще раз, что с днями месяца, с месячным циклом, который связан с движением Луны, мы связали раскрытие тех аспектов божественности, которые изначально скрыты в мире. Они не имеют отношения к миру, не способны раскрываться в мире, раскрываются только благодаря работе еврея. Еврей должен повлиять на мир таким образом, чтобы произвести в нем хидуш, произвести в нем нечто новое, более чем то, что мир представляет собой как бы сам по себе, с точки зрения даже божественного творения, с точки зрения даже той, когда он идеальным был сотворен Всевышним за 7 дней творения. Два этих вида служения, то есть служение в мире, служение по раскрытию того, что в мире уже есть, и служение по привнесению в мир чего-то нового, по изменению мира, произведению хидуша в мире. Эти два вида служения мы наблюдаем каждый день в порядке служения еврея. В самом начале его служения. Еврейский день, как известно, начинается я имею в виду день еврейского служения. Еврейский день начинается с вечера. Так или иначе, Ребе как начало служения рассматривает здесь день, светлое время суток. Еврейский день начинается с того, что еврей, как только просыпается ото сна, он произносит такую фразу: «Мой де ани лифонеху мелех хаим кайом, шеизарта бенишмоси бехемлу рабу имоносеху». «Благодарю я тебя, признателен я тебе, Бог». Еврей не упоминает имени Бога в данном случае, в этой фразе. Именно поэтому он может произнести ее еще до того, как он помыл руки. И обязан произнести ее еще до того, как он помыл руки впервые после сна. Что я тебе признателен за то, что ты мне вернул мою душу. Вот эта благодарность, она направлена на две вещи. Первая вещь – это то, что Всевышний «Ихзалта бенишмуси». То, что Всевышний вернул мне мою душу. Вернул в меня мою душу. Душу, которая у меня была и вчера, и позавчера, и с самого моего рождения была у меня душа. Что это означает? Что это связано с природным порядком вещей, как Всевышний он ведет, поступает с каждым евреем. Наподобие этого с каждым человеком и не евреем. Каждое утро. Что ночью, когда человек ложится спать, его душа оставляет тело. Именно по этой причине мудрецы сравнивают сон, не дай бог, со смертью, с какой-то частью, 60-й частью смерти. Душа поднимается ко Всевышнему, оставляя тело, обновляется там, получает жизненность, и даются силы на то, чтобы провести следующий день. И вот душа возвращается обратно, Всевышний возвращает ее, это природный порядок вещей, так заведено Всевышним, так положено. И в соответствии с этим и работа еврея, она вот такая, как заведено, что он делает свою работу упорядоченным образом, привычным образом, таким образом, как природа его к этому обязывает. Завершает эту фразу еврей тем, что он говорит «Рабо имунусеху» – «Велика вера моя в тебя». Или, согласно другому объяснению, велика надежность твоя. То есть, если ты уж что-то пообещал, то можно на тебя положиться. Это намекает на раскрытие божественности, которое находится в аспекте рабо. Рабо, в смысле величия, в аспекте большом, количественно, скажем, и качественно. выше размеренности и ограничений природного порядка, заведенного порядка, привычного порядка вещей. И это должно пробудить в еврее мида кнегет мидо, мера за меру, то есть пробудить в нем совершенно автоматическим образом, наподобие того, как симпатия одного человека к другому, в том другом, которому он испытывает симпатию, вызывает ответную симпатию, или, не дай бог, наоборот, неприятие, плохое отношение к другому человеку вызывает ответ в том человеке, к которому относится плохо. Так вот, в данном случае в еврее признание величия Всевышнего, того, что Всевышний на самом деле обращается с ним не только по статье закона, в соответствии с той закономерностью, которую он внедрил в этот мир, которую он создал в этом мире, а также общается с ним на уровне выше этих закономерностей, это в еврее вызывает в ответ служение образом рабу, служение образом великий, великое служение, которое выше его собственных привычек, выше того, что ему мир, на первый взгляд, позволяет делать, позволяет с собой делать, скажем. Если говорить более общим образом, то эти две идеи, они выражаются также в утренних благословениях. Следующий шаг еврея, когда он проснулся ото сна, сказал «мой да они», помыл руки, произвел гигиенические процедуры. После этого он занимается произнесением утренних благословений. Это его первая молитва после «мой да они» за день. Он благодарит Всевышнего и упоминает те вещи, которыми Всевышний его наделил для того, чтобы он мог существовать, для того, чтобы мир мог существовать. Вначале произносит благословения, которые связаны с тем образом, которым Всевышний управляет миром. «Аносин лосехви бину лавхин беньойма венлойлу», дающий петуху понимание различать между днем и между ночью. «Тот, кто отворяет глаза слепым». Как известно, эти благословения, они когда-то произносились евреям в связи с теми событиями, которые происходили с ним утром. То есть, когда он продирал глаза, он произносил благословение, открывающее глаза слепым. Когда он подпоясывался, он говорил с благословения, подпоясывающий, припоясывающий Израиль силой и так далее. В настоящее время мы произносим все благословения, которые приведены в Сидуре, вне зависимости от того, происходили с нами события, которые связаны с этим благословением, например, прокукарекал петух или нет, мы все равно произносим благословение, дающее петуху разумение различать между днем и между ночью. Так или иначе, порядок этих благословений, он связан с определенными событиями и явлениями. Так вот, раскрывающий глаза слепым, выпускающий из тюрьмы заключенных и так далее, выпускающий на свободу, уводящий на свободу. А после этого говорят благословение Торы. В самом завершении утренних благословений мы с вами, благословив Всевышнего за множество вещей, которые связаны с существованием мира, мы благословляем его за то, что он дал нам заповедь изучения Торы. И в продолжение к этому мы произносим отрывки из устной Торы, из письменной Торы, простите, и устной Торы. Эти отрывки на самом деле могут быть какими угодно, но составители Сидура, они пришли к выводу, что этими отрывками должен быть отрывок, связанный с благословением Кааним, с любовью к евреям, и отрывок, который повествует о духовном капитале, который есть у еврея, о награде еврея за его служение в этом мире и в будущем мире. Так вот, произносим мы это благословение за Тору, за заповедь дарования Торы, за заповедь изучения Торы, Торы, которая предшествует с точки зрения своего достоинства, предшествует миру. И также есть у еврея в совокупности два типа служения, два способа служения. начиная с самого себя, служение с самим собой, служение, на самом деле, еврей называется, человек называется малым миром, а мир называется большим человеком, так что служение человека с самим собой и служение его в области изменения мира оторвать друг от друга совершенно нельзя. Так или иначе, есть один вид служения, есть два вида служения, пардон, начиная с работы человека с самим собой, служение по переборке тела и с удела его в этом материальном мире, который связан с ограничениями природы мира. Ограничения природы мира, как вы помните, мы с вами связались с числом 7, мы так и не прощаемся с рассуждениями, касающимися чисел 7 и 10. И служение по раскрытию души, и служение по изучению Торы и выполнению заповедей, которые выше рамок мира. То есть того, что мы с вами связали с числом 10. И как понятно, также по простому смыслу. Даже маленький ребенок понимает, что есть в нем две части, что в человеке присутствуют две идеи, которые связаны с числами 7 и 10. Есть природная часть, есть тело, и есть душа, то, что наделяет тело жизненностью, то, что исчезает, не дай бог, если человек умер, то, что не находится в теле полным образом, правильным образом, когда человек, не дай бог, болеет. Тело получает жизненность природным образом за счет еды и питья и ведет себя в соответствии с природным порядком, который в этом мире заведен. У тела есть достаточно много ограничений, с которыми мы с вами все хорошо знакомы. Человек не может работать, там, скажем, изучать Тору бесконечно, он устает, начинает засыпать, ему надо есть, ему надо пить. А душа, она скрыта с точки зрения самой себя, и человек не видит ее материальными глазами, она для него невоспринимаема как какой-то материальный объект, он не может ее потрогать, увидеть, услышать, укусить. Но он ощущает и понимает, и, как Ребе говорит, даже маленький ребенок это понимает, что есть какая-то сила в нем самом, которая является надтелесной, которая предшествует собой телесности, которая не ограничена телом. Духовная сила, которая оживляет тело, которая делает тело живым. Маленький ребенок, он понимает также, что его тело, поскольку его тело это материальный объект, материальный предмет, грубо говоря, это как выражаясь словами хасидов Ребе Рашаба, которые приводит предыдущий Ребе в Ликут и Дебурим, что это мешок из мяса с костями, с кипящей кровью. Он понимает, что его тело – это материальный предмет. И он видит этот предмет своими собственными глазами. Так вот, этот предмет, он ограничен в определенной мере. В определенной мере он нуждается в еде и питье для того, чтобы существовать, для того, чтобы оставаться живым. Что не так в отношении души? Душа, она есть и пить не просит, она является духовной, и более того, выражаясь словами Алтер Ребе из его книги «Таня», она является частью божества свыше, по простому смыслу этого слова, этих слов. У нее нет материальных ограничений. Душа неуничтожима, она может быть плохо связана с телом, когда человек голоден или болен, но она сама не нуждается в еде и питье. И поэтому он понимает, что служение, которое он производит со своим телом, тело, которое заставляет свое тело служить Святому Благословенному, оно связано с определенными ограничениями, с ограничениями тела и мира. Оно связано с ограничениями, которые накладывает на нас сама природа тела, и ограничениями, которые мир накладывает на возможности служения материального человека, находящегося в нем. А служение, которое он совершает со своей душой, оно абсолютно никаких ограничений не имеет. Оно не обладает никакими ограничениями. И также в отношении самой души. Есть уровни и в общем плане мы можем назвать с вами два уровня: внутренность души и внешность души, потому что душа еврея, она тоже является вещью неоднородной. То, как душа поселяется в материальном теле, приводит к тому, что в душе есть множество аспектов в разной степени далеких от сущности души. И в общем плане можем выделить с вами, опять же, два уровня, которые будут подобны телу и душе. То есть есть разделение на тело и душу, есть разделение внутри души, подобное телу и душе. Внешность души, то есть внешние аспекты наподобие тела, внутренность души, внутренние аспекты, которые подобны душе в теле. Так как даже маленький ребенок понимает, что в вещах, которые касаются души, есть вещи, которые касаются глубины души, как часто говорят, также по-русски, растроган до глубины души. Не просто растроган, а растроган действительно по-настоящему таким образом, что это задевает какие-то такие внутренние вещи в существовании человека, которые другой вещью не задеваются. И добраться до этих уровней, для этого необходимо очень большие усилия. Есть вещи, которые занимаются внешними аспектами души, которые трогают внешние аспекты души. И к первым вещам человек стремится очень сильно, он должен очень сильно стремиться пробраться вплоть до внутренности души. А внешние аспекты души, они его меньше занимают, вплоть до того, что он может иногда и забыть про них. И также в отношении служения в этих двух уровнях души. Внешнего уровня души, который связан с ограничением, по отношению к служению на внутреннем уровне души, которое не связано с ограничением вовсе. Давайте попытаемся подытожить то, что мы с вами высказали на протяжении последнего пункта. Рэбе предложил прояснить, какой же урок, мы можем вынести из вот этого дня, 7 Тамуза, который совпал с субботой, из сочетания чисел 7 и 10, выражающих такие интересные философские идеи, которые мы проговорили достаточно подробно в предшествующих пунктах беседы. И в качестве предисловия он... урок, который, объяснением которого мы теперь начали заниматься, заключается в следующем. В каждом еврее должно быть служение ежедневное, которое является служением подобным семи недельному циклу. Служение по раскрытию в мире его полноты, который является полнотой, заложенной в него Всевышним по факту его сотворения Всевышним. И второй уровень, второй аспект, служение, подобное месячному циклу, служение, подобное числу 10, которое подразумевает привнесение в мир некоторого хидуша. Ребе проговорил эту идею на основе того, как начинается еврейский день, «Мойдани лифонеху» и так далее, «Рабу и Манасеху». Объяснил, что в служении еврея, даже в первой фразе, которую он в течение дня произносит, «Мой да они», заключены те же самые идеи. «Мой да они лифонехо» – «за то, что ты мне вернул», «я благодарю тебя, Всевышний, за то, что ты вернул мне мою душу» – это обычный порядок служения, который отзывается в евреи обычным порядком, привычным порядком служения, как он определяется рамками мира. «Рабо и Манусехо» – отношение Всевышнего к еврею на уровне выходящем за рамки, который вызывает в ответ в евреи стремление служить Всевышнему уровнем выходящим за рамки. И в утренних благословениях. Утренние благословения начинаются с благословений, касающихся различных материальных вещей, связанных с человеком, природных вещей, и заканчиваются идеей Торы, которая предшествует миру и которая выше мира с точки зрения достоинств. И у каждого еврея в его существовании есть уровни служения, в рамках которых соответствует 7 и 10. Это тело и душа, если говорить в общем плане, или внешние и внутренние аспекты души, если говорить образом более внутренним. Давайте на этом мы сейчас закончим. Продолжим мы с вами с Божьей помощью завтра в 6 часов вечера по московскому времени. Если у вас появились какие-то вопросы, то можно их сейчас задать.